А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Эрмитаже проходят две выставки, открывшиеся к столетию со дня рождения Бориса Борисовича Петровского. «Во дворцах и шатрах. Исламский мир от Китая до Европы» – это первая, а вторая называется «Сокровища сарматов», и рассказывает о них Татьяна Вольцская.
Более 300 предметов выставлено в Николаевском зале Зимнего дворца. Все они действительно из восточных дворцов и шатров разных эпох. От VII века, времени возникновения ислама, до XII, когда исламское искусство впитывало в себя культуру Сирии, Египта и сасанитского Ирана, оказавшихся в составе халифата. Затем идет эпоха монгольского завоевания XIII-XVI веков. Здесь акцент сделан на китайское влияние, распространившееся от Китая до Волги. Третий раздел посвящен искусству исламских стран XVI-XIX веков, когда преобладает европейское влияние. Четвертый – дипломатическим контактам исламского мира и России. Здесь дары восточных правителей русским монархам и трофеи, захваченные русскими солдатами в войнах с Турцией и Персией. Таких выставок об исламском искусстве еще никто не делал, говорит директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Эта выставка наша отзвук двух выставок. В 2000 году у нас была выставка международная, посвященная мусульманскому искусству. Второе и третье место занимала по посещаемости в мире. Тогда была выставка посвящена скорее единству мусульманской культуры. Какого типа искусства соответствует дворцу, мечети, кладбищу, как передается идея Бога, рая. Это посвящено скорее различию в мусульманском искусстве. Дворцы и шатры, здесь мы представляем больше, если вначале идет классика и шедевра классического мусульманского искусства, только часть из них известна, остальные известны только специалистам. Но там даже такие уникальнейшие вещи, которые никогда не показывались, как колонны из Альгамбры. Надеюсь, испанское правительство не будет требовать их обратно вернуть. В 19 веке они попали в Россию, попали в Эрмитаж. Большой упор на Индию, Турцию и Среднюю Азию. Мы как-то не очень, так сказать, считали, когда говорили мусульманский мир, как бы Средняя Азия туда не входила. И поэтому эстетика среднеазиатская, вот эти палатки, халаты и все остальное, считалось, ну, такая этнография вроде из другого мира, ну, еще архитектура Самарканда могла считаться общеисламским. Это действительно особый такой извод мусульманской культуры. То же самое и Индия, Турция. Вот этот весь мир мы тоже тут постарались показать. Это выставка еще и отзвук выставки, которую мы делали в Эдинбурге. Тоже была выставка, посвященная такому подходу. Различия мусульманских стран и помещение мусульманского мира в контекст между двумя мирами – Китая и Европы. Если Китай – это тот мир, который всегда существует рядом, то Европа – мир, который существовал тоже рядом в разных своих ипостасях. В какой-то мере мусульманская культура выросла из культур Средиземноморья, из иранской, византийской, частично европейской. Потом она раскинулась по всему миру, стала мировой. В определенный период своего созревания она восприняла очень много находок художественных Китая, потому что народы, связанные с Китаем, вошли в сферу мусульманской, так сказать, власти, культурного мира, экономического мира. Это как раз из вопросов единства мира. Ну, а затем, по мере контактов с Европой, усиления Европы, которая постепенно перенимала эстафету культурную, появились и использование европейских разных художественных находок. Это тоже мы хотели показать.
В центре зала бухарская палатка. Настоящий матерчатый дворец с несколькими помещениями, коридорами, навесом и двориком. Сотрудники отдела Востока только недавно восстановили ее точную форму. Она собрана и выставлена впервые. Она такая яркая и уютная, что как только ее видишь, в ней сразу хочется жить. Другая палатка, трофейная, она принадлежала турецкому военачальнику. На ней вышитый парки и сады, она тоже выставлена впервые. Что касается единства мира, то меня поразили ризы христианских священников, сшитые из богатых восточных тканей. Выставка сарматских сокровищ – это, конечно, тоже Восток, но совсем другой, говорит заведующая сектором отдела археологии Восточной Европы и Сибири Елена Королькова.
Ровно наполовину практически здесь вещи из Эрмитажного собрания, но в заглавие выставки мы вынесли только Азовский музей, потому что приезд этих вещей служил поводом. То есть, на самом деле, это наша эрмитажная традиция показывать привозные вещи на фоне материалов из коллекции Эрмитажа. Коллекции Азовского музея, составленные из предметов, появившихся как музейные вещи, в общем, сравнительно недавно, потому что это в основном раскопки 70-х, 80-х годов. Несмотря на сравнительно недавнее происхождение, они уже широко известны.
Мы с детства как бы знаем, да, скифы мы, да, азиаты мы, но все-таки кто такие скифы и, соответственно, сарматы, представление Точнее, я даже сказала бы меньше, чем смутное. Вот кто они в этническом плане, в культурном?
Сказать о том, кто они в этническом плане, довольно сложно, во всяком случае, однозначно. Это целый конгломерат, включающий очень сложные взаимоотношения различных племен, но очень близких по своей культуре и по своему происхождению тоже. И, конечно, по образу жизни кочевников. И ясно одно, что это ираноязычные племена, у них общий пласт древнего мировоззрения, связанный с мифологией. То, что мы их называем такими обобщенными именами скифы и сарматы, на самом деле, хоть это и очень приблизительно, это правомочно. И не случайно эти общие названия появились еще в античные времена. Греки так назвали этих кочевников, разные восточные племена и европейских скифов, они их называли, в общем-то, одним и тем же именем.
А сарматы их продолжение?
А сарматы это, конечно, продолжение, может быть, не прямых потомков, но это следующая волна, потому что в основном эти кочевники приходили из Центральной Азии.
Последний вопрос, уточняющий, когда были скифы и когда сарматы?
Да. Ну, скифская эпоха с 7 века до нашей эры по 3 век до нашей эры, а с 3 века до нашей эры по, скажем, 4 век нашей эры можно считать эпохой сарматов. То есть сарматы подходят вплотную к эпохе переселения народов, в общем, история, она не останавливается.
Что же на выставке теперь мы видим?
Открывается, собственно, эта выставка витрины. Вещи из Эрмитажного собрания, они характеризуют сарматов как культуру воинов, всадников, кочевников. Поэтому здесь представлен боевой шлем, меч и на мраморной стеле изображение конного сармата в боевом вооружении. Это все происходит из Причерноморья. Это изобразительная греческая традиция.
Написано там, кажется, тоже по-гречески надпись,
конечно.
Да?
Конечно. В Северном Причерноморье культура античная вошла в непосредственное соприкосновение с сарматской. И, с одной стороны, происходит некоторая варваризация населения. А с другой стороны, как и скифы, сарматы, конечно, контактировали и пользовались услугами греческих мастеров.
Меня больше всего впечатлила каменная модель сарматской кибитки. Грубая повозка с пирамидальным верхом, как будто само время движется на ней из бездны в бездну. А другой экспонат из Азовского музея. Несколько сотен маленьких золотых бляшек. Ученые предполагают, что некогда они были нашиты на конскую попону. Так они и разложены в витрине на ярко-синем сукне. Тоже метафора времени. Ничего не осталось. Курган, где они лежали, давно разграблен. Только тайник нашли дотошные археологи. Нет ни племени, ни воина, ни коня, ни самой попоны, но явственная тень и попоны, и коня, и воина, и лавины племен в седлах и кибитках клубится за этим золотым узором, как будто и впрямь нашитым на эту тень.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы в ближайшее время можете познакомиться на сайте свободанews.ру.